Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Мужчину забрали на фронт из инвалидного кресла.
Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
Бензин закончится в сентябре.
Страна может скатиться в коллапс.
Помогут ли Путину мощи Дмитрия Донского?
Когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, почему все время говорят про первую часть экономики, а вот про вторую часть они забывают, а проблемы, кризис, они именно там.
Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Господи, услыши милостивно помилуй. Еще молимся о благохранимой стране нашей российской.
Власть, война, сакральность, церковь, мощи, символы, история. Похоже, это и есть здесь и сейчас путинская мантра, когда остальные инструменты не работают. Гарант посетил Архангельский собор Московского Кремля. Когда не получается победить в настоящем, приходится призывать на помощь прошлое, вплоть до мощей Дмитрия Донского. И вот уже святыню собираются отправить поближе к войне. Все это могло бы выглядеть просто как странная смесь политики, истории и религии, если бы не одно «но». На земле у Кремля все меньше аргументов для оптимизма. Но Путин говорит, экономика держится.
Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%.
Даже горящие маркетплейсы, по его словам, ей не страшны.
Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
А о том, что на самом деле происходит за фасадом главной торговой площадки страны, в репортаже нашей коллеги.
Несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время.
Это Путин 19 августа, после того, как украинские дроны сожгли 23 распределительных центра Wildberries в 16 регионах России.
Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
Последствия, конечно же, есть, причем критические. Давайте разберемся, что произошло за лето с отраслью, которая по размеру сопоставима со всем сельским хозяйством России. Первый удар 18 июля. Электросталь под Москвой и Котовск в Тамбовской области. В Котовске погибли 7 человек. Дальше почти каждую ночь. Краснодар, 50 тысяч квадратных метров огня. Невинномысск, Воронеж, Шушары под Петербургом. Тот самый хаб, который уже горел в 24 году и был восстановлен за 8 миллиардов рублей. Потом Екатеринбург, Ижевск, Рязань, Пенза, Волгоград. В августе Самара. Без работы остались 5 тысяч человек. Владимирская область. 16 августа выгорел Каледино, самый большой склад компаний в Подмосковье. 18-го прилетела в Богородском округе. Восстановление полностью разрушенного займет 2-3 года, если, конечно, туда не прилетит снова. А эффективные защиты от дронов так и не нашли. Компания уже начала снимать фирменную оклейку со своих грузовиков, чтобы их не находили с воздуха.
Не знаю, как для вас, но лично для меня больно смотреть на такое.
Официальные цифры ущерба от государства или компании до сих пор не появились. Подсчитывают другие. Аналитик Data Insight Сергей Симко посчитал для Forbes. Сама компания потеряла на разрушенных складах до 278 миллиардов рублей. Товаропродавцов сгорело еще на 445, итого 507 миллиардов. Вместе около 800. Ассоциация поставщиков электронных площадок считает выше. Только потери продавцов 600-700 миллиардов, а с убытками самого Wildberries выходит почти триллион.
Фактически в этом году компания Wildberries, скорее всего, будет работать в ноль или в убыток. Ну, если учесть вложенные инвестиции, то это действительно серьезные потери для компании. И я подозреваю, что если бы эта компания не имела сейчас прикрытия, подпитки со стороны ВТБ, то, скорее всего, речь была уже, возможно, о банкротстве предполагаемом компании. Но в том состоянии, в котором она сейчас есть, едва ли она будет банкротиться.
Онлайн-торговля в России – это 5-6% валового внутреннего продукта. Столько же дает все сельское хозяйство страны. Wildberries – это половина этого рынка. Оборот за прошлый год – 6 с лишним триллионов рублей. Платформой пользуется 80 миллионов россиян, а через нее проходит около 3% годового ВВП. 98 тысяч пунктов выдачи – это рабочие места в малых городах, где другой работы часто просто нет.
Наверное, склад Wildberries меня разбаловал так, что я теперь не могу найти нормальную работу. На складе час стоит 450 рублей. На данный момент все работы, которые я просмотрела, это 230 рублей час. Этого я не понимаю, честно, как можно жить на 1,5-2-3 тысячи рублей за смену.
К началу июля Россия уже больше месяца била по украинской новой почте. Ответный удар по российской логистике выглядел предсказуемо. Wildberries, похоже, это понимал. 7 июля, за 11 дней до первого дрона по своим складам, компания переписала оферту, где указала, что атаки БПЛА – это форс-мажор, за который площадка не отвечает.
Они снимают с себя ответственность за случай, если сгорят их склады с нашими товарами. И удивительным образом через 2 недели эти склады сгорают.
Продавцы пытались себя спасти сами, но Wildberries буквально наступил на горло тонущим селлерам. Marketplace не дает вывести товар со склада. Система выдает ошибку, пункт выдачи перегружен. А сам вывоз товара сделали непомерно дорогим.
Wildberries не дает продавцам забрать свой товар со складов. После последних событий мы решили вывести остатки и хранить товар по ФБС, то есть у себя. Но оформить товар нельзя. Система пишет, что на всех ПВЗ закончились лимиты. Хотя владельцы пунктов говорят, что места полно. У некоторых загруженность всего 7%.
При этом штрафы за неисполненные заказы никуда не делись. В том числе за невозможность отправить товар, который уже сгорел на складе.
Сегодня, 4 часа назад, мне посыпались массовые заказы. Это заказы 24-26 июля. Эти заказы не были взяты в работу в период с 24 по 30 июля. И 30 и 31 июля склады, на которых находились эти товары, они сгорели. Вместо того, чтобы отменить эти заказы, спустя 3 недели он нам их прислал на ФБС. Я не могу отменить заказ, потому что я получу штраф 50% от стоимости заказа.
Часть продавцов пытаются отправить товары со своих складов, но Wildberries сделал продажу бессмысленной. Покупатель не видит этот товар.
В смысле Wildberries скрыл ваши... Вот доказательство. Что значит Wildberries скрыл? Вот я вам сейчас покажу доказательство, что это значит.
Восхитительный, замечательный крем для век с гиалуроновой кислотой. Остаток 193. Нет в наличии. Нет в наличии. Нету ее. Нету. Блин. Обновляем. Нет в наличии. Я такая, может быть, потому что мы где-нибудь в другом месте находимся? В Москве мы находимся.
А 15 августа Wildberries изменил правила поставок так, что разрушенную логистику платформа восстанавливает за счет селлеров.
логистическая структура однозначно будет меняться в таких ситуациях. Она будет диверсифицироваться. Основными пока пострадавшими являются селлеры, потому что их товар сгорает, и полноценно им компенсировать никто не будет. Плюс нагрузка финансовая новая по новой логистике ляжет на селлера.
На рынке ставок Polymarket вероятность банкротства Wildberries до конца года за неделю выросла вдвое, до 20%. Экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин объяснял в сети X, как именно ЦБ собирается помогать бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries. По его описанию, вместо того, чтобы давить на должников и требовать возврата кредитов, регулятор ослабляет требования к банкам, а смягчение подкрепляется допечаткой денег и госгарантиями. И по итогу спасение Wildberries ляжет на плечи всех россиян.
Экономический итог операции. Дополнительные цифры инфляции, то есть ровно то, что нужно было сделать, вместо потерь миллиона предпринимателей и владельцев Wildberries, потери от пожаров распределены по 140 миллионам россиян.
Сам Wildberries, похоже, настроен позитивно. От строительства новой штаб-квартиры в Москва-Сити компания не отказалась. Разрешение на 75-этажную башню получили всего за неделю до первого удара по складам, а 19 августа вдруг стало известно, что этажей будет уже 80.
Но за путинскими отчетами и цифрами совсем другая картина. Государство все чаще забирает активы. Иностранные компании уходят, их имущество остается в России. Бизнесу предлагают все новые добровольные взносы в бюджет. За 7,5 месяцев предприниматели уже отдали бюджету почти 400 миллиардов рублей. В полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Но аппетиты государства растут.
А что забирать? Скорее всего, будет повышение налогов. То есть, если бизнес не заберут, не отнимут, как это было с Домодедово, с Рольфом, с, условно говоря, с Русагро, либо Южуралзолотом, то будет повышение налогов. Я думаю, что в конце этого года, осенью, мы увидим план повышения ставки НДС до 25%. Налог на прибыль, скорее всего, тоже попытаются поднять, но проблема в том, что прибыли в экономике нет. Третий год прибыли падают, и уже каждая третья компания официально в России убыточная. Вот. Ну и какие-то прочие там квазиналоги, квазисборы, прочие вот эти поборы будут увеличиваться. Но, повторюсь, никакого реального экономического эффекта они не дают, и экономика все больше уходит в тень, сокращает производство, сокращаются инвестиции, и гражданская отрасль находится в рецессии, в стагфляции. Поэтому вот таким вот образом собирают деньги.
Помимо добровольных взносов и платежей уходящих иностранных компаний, власти обсуждают новый налог на сверхприбыль до 20%. И все меньше приносит политических дивидендов. Нефтепереработка горит, беспилотники долетают до российских городов, топливо становится дефицитом. Бизнес все чаще думает не о развитии, а о том, как сохранить деньги и пережить очередной год. А теперь еще один симптом. Люди начинают снимать наличные.
Россияне массово стали снимать деньги с карт. И вот почему вам тоже стоит. Только за последние 3 месяца люди сняли со счетов почти 700 миллиардов рублей. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Что происходит? Напомню, с 1 сентября контроль за вашими деньгами стал жестче. Банки блокируют карты за любую, по их мнению, подозрительную операцию. Перевели другу, купили что-то дорогое, все в блок. Людям надоело доказывать, что они не ослы. Приставам дали полномочия обдирать вас в любое время, даже не спрашивая. Цифра на экране телефона – это не ваши деньги. А вот наличка в кармане – это уже ваша собственность. С 26 года повышение НДС 22% на операции по карте. Это крайне невыгодно. Ну и цифровой рубль, в конце концов, с полным контролем всех ваших денег. Наличка, наличка и еще раз наличка, друзья.
Война дорожает и требует все больше денег. И есть страх, что государство полезет в карман обывателю. А потому что в нестабильной системе наличные кажутся надежнее обещаний государства.
По 500-600 миллиардов рублей в месяц снимают деньги вкладчики. То есть вот я смотрю официальные цифры Центробанка. 2 триллиона 850 миллиардов рублей снятие со счетов, с депозитов денег только с февраля месяца. И мы должны понимать, что снимают не просто какие-то рядовые россияне, пенсионеры, бюджетники, врачи, учителя, рабочие на заводах. Такими чеками, такими объемами снимают именно наиболее богатая состоятельная часть общества. И в том числе, я думаю, что это и госслужащие, и сенаторы, и депутаты, и топ-менеджеры госкорпораций, госбанков, которые лучше нас с вами владеют, в том числе еще и какой-то инсайдерской информацией о том, что готовится впереди. В том числе, возможно, что так либо иначе придется сбережение населения, особенно крупные чеки, иммобилизовать, то бишь каким-то образом подзаморозить на 10-15 лет, там, в виде каких-то военных облигаций госзайма, либо на восстановление промышленности. Вот, по крайней мере, я сказал бы так, что последние заявления того же самого Андрея Клепача, которого уволили с поста главного экономиста ВЭБа, заявление Максима Орешкина, его фонда «Третий Рим», в котором прямо написано, что новый цикл экономического роста и перезапуск инвестиционного цикла должны происходить на фоне, скажем так, вовлечения большего частного капитала, денег бизнеса и населения в экономику, в том числе те самые депозиты, которые, как считают чиновники, лежат якобы без дела, надо их вот как-то в долгую вложить.
И тут появляется Андрей Клепач. Главный экономист ВЭБ предупреждает, Россия проигрывает Западу технологическую гонку, а затяжная война на истощение может привести к серьезным экономическим и социальным последствиям. Кремль продолжает рассказывать о стойкости экономики и копейках от ущерба НПЗ. Но реальность прорывается наружу. Главный экономист Внешэкономбанка Клепач отправлен в отставку. И где предел этой системы? Бизнес обобран, а свалить все беды на Запад больше не выходит. Что остается власти? Обратиться к мистике, достать из Кремля мощи Дмитрия Донского и отправить их поближе к фронту. Помогут ли Путину эти чудотворцы, когда экономика с треском рушится? Спросим у экономиста Сергея Алексашенко. Сергей, я вас приветствую.
Мумин, добрый день, рад быть у вас в гостях.
Взаимно. Спасут ли мощи Кремль там, где экономика перестает работать по приказу?
Ну, хороший вопрос. Я, честно говоря, не очень вижу, где экономика перестает работать по приказу. Потому что по приказу она работает в госсекторе. И там я особых проблем не вижу. По приказу она работает в госбанках. По приказу она работает в военно-промышленном комплексе, где все производится, что надо, сколько надо, и отправляется куда надо. В железных дорогах, куда надо, туда возят. В общем, нефтепроводы, газопроводы тоже качают газ, нефть. Ну, туда, куда можно. Может быть, хотелось бы куда-то еще, но куда они разрешают, туда не качают. Вот, поэтому та часть экономики, которая работает по приказу, она работает по приказу. Здесь с ней как раз ничего существенного, ничего чрезвычайного не происходит. Все самые интересные или самые тревожные вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, происходят как раз в той части экономики, которая работает не по приказу. То есть в частной экономике, в частном секторе, который не завязан на госзаказ, который не работает на оборону. Там все проблемы. Там все проблемы. Там высокая процентная ставка, да, там недоступность кредита, там недостаток рабочей силы, там падающий спрос на продукцию, вот там рецессия. Вот там, там проблемы. И поэтому, когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, который обсуждает, как поднять темпы роста экономики, то они как раз почему-то все время говорят про первую часть экономики. А вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они именно там.
И все же, Сергей, Путин хвастается ростом ВВП. Но если вычесть военный допинг и бюджетную инъекцию, что реально остается от российской экономики?
Ну, даже если не вычитать военный допинг, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то в 2025 году там российская экономика выросла меньше, чем на 9%, то есть чуть больше 2% в год. Поскольку темпы роста в 2026 году еще ниже, то, видимо, вот за 5 лет уже темпы роста опустятся к 2%, что сильно ниже темпов роста мировой экономики. Понимаете, я много раз говорил о том, что не надо ждать от российской экономики, что она будет рушиться там 5, 10, 20% в год. Такого не бывает. В конце концов, война, которая идет, она наносит гораздо больше экономический ущерб Украине, потому что она идет на территории Украины. Поэтому в том, что экономика растет, ну, нет на самом деле ничего удивительного. Это свойство экономической системы постепенно расти.
А каковы истинные масштабы кризиса, если за честный прогноз мгновенно увольняет такого системного тяжеловеса, как Андрей Клепач?
Не надо забывать, что Андрей Клепач работает во Внешэкономбанке. И выступление Клепача, за которое якобы его уволили, случилось в мае. Ну, поверить, что до Кремля новости доходят с лагом в 2 месяца, ну, простите, они так не работают, да? К ним новости ложатся через 5 минут, а может быть, за 5 минут до того, как они случаются. Мне кажется, что увольнение Клепача – это попытка подорвать позиции Игоря Шувалова как президента Внешэкономбанка. Внешэкономбанк – это огромная финансовая структура, у которой огромные финансовые ресурсы в распоряжении, которые, по большому счету, никому не подконтрольны. Ну, то есть, есть, конечно, там наблюдательный совет, Но любой человек, который стоит во главе внешэкономбанка, он способен направлять деньги туда или сюда. Давать деньги туда или тем, или этим. То, что называется банк развития, ну, результаты развития можно увидеть там, через 5 лет, через 10 лет. Кто за это будет отвечать? Если внешэкономбанк будет в убытках, то, в общем, тоже отряд не заметит потери бойца, бюджет даст тем или иным образом деньги. На таких позиций, где вы можете получить в свое распоряжение огромное количество денег, в российской экономике раз-два и обчелся. И самое главное, что, ну, не знаю, там, вы президент Сбербанка, вы что-то плохо выдали, кредиты проблемные, у вас убытки, да, и типа котировки акций пошли вниз, и все об этом знают, все об этом говорят тут же, ну, вот что называется, ежеквартальная финансовая отчетность, рынки торгуются. А если вы президент внешэкономбанка, и у вас убытки, ну, вообще об этом может никто не знать.
Бизнес выложил почти 400 миллиардов добровольных поборов за 7 месяцев. Сколько еще Кремль сможет выжимать из предпринимателей?
Да я думаю, что не очень много. Я думаю, что 400 миллиардов там без копеек – это примерно то, что на сегодня российский бизнес в состоянии отдать. Ведь у него тоже состояние не шибко какое хорошее. Да, рубль крепкий, доходы от экспорта не растут. Рынки для металлургов закрыты, рынки для нефтяников, у них огромные затраты на ремонт НПЗ. Ну, что еще у нас остается? Цветные металлы, норильский никель, ну, в общем, это уже такие не очень большие деньги. Wildberries там, в разрухе, банкиры, ну, с банкиров можно, конечно, трясти какие-то, там, со Сбера, с ВТБ, не очень большие копейки. Но вот, собственно говоря, вся российская экономика. Я не думаю, что этих денег будет гораздо больше. Ну, не знаю, там, может быть, до 500 миллиардов они, может быть, и даже и дойдут. Но нужно хорошо понимать, что доходы российского бюджета – это примерно там, 37, 38, 39 триллионов рублей в год. То есть на этом фоне 400 миллиардов, ну, это чуть больше 1%. Ну, это деньги огромные, деньги колоссальные. И для министра финансов даже 10 миллиардов – это достаточно большие деньги, за которые можно биться, не говоря уже о 400. Но они не решат проблемы российского бюджета. Мне кажется, что, знаете, позиция такая, драная овцы, хоть шерсти клок. Да? Ну вот Силуанов придумал это, озвучил Путину, и Путин предложил, как это, как в 12 стульях скинуться. Ну вот они и скинулись.
Wildberries и пожары на складах – это масштабный передел рынка или сигнал, что забирать начинают уже у своих?
Мне кажется, что Wildberries – это попытка украинских военных повлиять на общественное настроение в России, и, возможно, эта попытка пришлась как нельзя вовремя. Если мы с вами посмотрим на последний опрос Левада-центра, то там уровень напряженности в оценке политической ситуации в России, на слово «политическое» можно поставить в кавычки, потому что население не очень понимает, что такое политика в России, что такое политическая ситуация. Так, уровень тревожности, уровень критичности – он находится на одном из самых высоких отметок после там, 2002 года. Выше были только события в Беслане и мобилизация осенью 2022 года. И здесь, когда мы читаем расшифровку, а что тревожного? Первая война, удары по российским городам и даже бензин, не говоря уже там, о мобильном интернете, отходит куда-то вниз. И в этом отношении удары по Wildberries, разрушение системы доставки товаров, к которой российское население привыкло, причем это же не Москва и Питер, главным образом это там провинциальные города, да, это Россия, которая живет вне крупных городов, где люди не могут ездить в магазины, не знаю, каждый день или каждую неделю, и куда им товары доставляют. Это удар по нормальному, привычному образу жизни, это желание украинских военных показать простым россиянам, что война пришла к ним. Что война это не где-то далеко, война у них. Я не думаю, что от Wildberries мы увидим, от разрушения системы Wildberries, мы увидим какие-то макроэкономические цифры. Я думаю, что с точки зрения Росстата это там меньше, чем 1/10 ВВП, но это точность округления. А вот разрушение системы доставки, разрушение привычного образа жизни, вот это та огромная проблема, которую Кремль не может решить. Можно дать денег Wildberries, они восстановят свою логистику, они перестроят ее, это займет, не знаю, там пару лет. Это, в конце концов, построение логистической системы, это вопрос денег, строительства, да, проекта и так далее. Это можно зарешить. А вот вернуть россиянам нормальность, вернуть россиянам ощущение того, что жизнь идет, несмотря на то, что там в Украине идет война, вот этого Кремль сделать не может.
Кстати, россиянов, которых вы упомянули, снова побежали снимать наличные. Это эмоциональный всплеск или первый признак страха заморозки вкладов?
Ну, мне кажется, что разговоры о заморозке вкладов, они уже прошли. Их пик был где-то осенью прошлого года. И несмотря на все предчувствия, предвкушения, предсказания большого количества экспертов, этого не случилось. И я продолжаю настаивать, что этого не случится, потому что это совершенно бессмысленная операция, которая правительству, бюджету, Минфину не даст ничего, ни копейки. Потому что те деньги, те депозиты, которые лежат в банках, они уже выданы в качестве кредитов кому-то другому, в том числе и Минфину. Нельзя заморозить дважды то, что вы уже один раз забрали и куда-то вложили. Вот. Мне кажется, что спрос на наличные, ну и, собственно говоря, это подтверждает и Центральный банк, это реакция населения на нарушение работы мобильного интернета, на то, что все чаще и чаще сталкиваются с проблемами с оплатами банковскими картами. Да, и ты пришел в магазин с банковской картой, не можешь заплатить, ругнулся, плюнул, пошел, снял наличные. Да, и в следующий раз, когда ты идешь в магазин, ты опять идешь в банкомат и снимаешь наличные. А вдруг, даже если с мобильным интернетом перебои закончились, вот, даже если проблема улучшилась, что действительно, судя по всем опросам, судя по объективным показаниям, там, по записям в социальных сетях, она как-то, острота этой проблемы спала. Но, не знаю, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду. И поэтому, если ты в апреле месяце столкнулся с тем, что ты не смог расплатиться картой, ну уж дальше ты точно с собой возишь везде наличные. Потому что, а вдруг, да, все же продолжается, ничего же не изменилось. Никто же не сказал, что блокировка мобильного интернета закончилась. Дроны по-прежнему летают, звучат, жужжат. Вот. И там опять опрос, который мы проводили, он говорит, что примерно 20% россиян, они сталкивались вот с ограничениями в приеме банковских карт. 20% это каждый пятый, да, то есть это массовое явление. Это не 2%, не 5%, это явление, которое понятно всем.
Простите, но когда снимают десятки и сотни миллиардов рублей, это разве не колоссальные суммы? Неужели за мобильный интернет для этого надо снимать такие большие цифры?
Ну, Мумин, смотрите, чтобы вы понимали, розничный товарооборот в России, вот сколько населения всего покупает товаров и услуг, если я так, мне память не изменяет, это 70 триллионов в год. Делим на 12, 6 триллионов в месяц. Да? То есть вот это то, чем нужно рассчитываться. Опять, если население сняло наличные деньги, это же не означает, что население их держит под подушкой. Это означает, что население несет их в банк, сдает их в банки, банки развозят по банкоматам, а население опять берет из банков. Да? Вот. И если вы смотрите, залезаете дальше глубже в статистику банковских вкладов, то, как население держит свои деньги, то вы видите, что уменьшаются не депозиты, которые размещены на проценты, на какие-то длительные сроки, а уменьшаются остатки денег, вот то, что называется зарплатные счета или счета до востребования. Да, поэтому с точки зрения экономики, ну, для меня ситуация абсолютно понятна. Вот, ну, для обычного потребителя, ну, не знаю, там, вы для себя, вы же, в принципе, можете платить банковской картой, а можете платить наличными, которые возите там, в кошельке или в сумочке. С вашей точки зрения, с точки зрения потребителя, это одно и то же. Да, тем более, если у вас счет зарплатный, на него проценты не капают, ну, или капают какие-то совершенно минимальные проценты, несерьезные. Разницы нет никакой. И для вас задача минимизировать неудобства. Да, поэтому, ну, опять, я не вижу никаких вот внешних показателей, я не вижу финансовой паники у населения. Даже там то, что гречка подорожала на 12%, да, последний опрос, последние данные Росстата, ну, в общем, тоже не говорит, что во всей России выстраиваются очереди за гречкой. Финансовая паника, вот если население бежит в банки, снимает вклады, то оно вот, ну, должно их как куда-то разместить, эти деньги, да, нужно что-то купить. Мы не видим панического спроса на какие-то виды товаров в России, поэтому я опять повторю, что здесь, с моей точки зрения, нет ничего чрезвычайного, удивительного. Это реакция населения на то, что произошло там несколько месяцев назад.
Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Сергей Алексашенко. За моей спиной табло рижской АЗС евро 86 за литр. В пересчете около 180 рублей. Для Латвии обычная рыночная цена. В России 130-150 рублей за литр – это совсем другая история. Это цена дефицита и серого рынка. Бензин продают с рук, через Телеграм, иногда буквально канистрами. После ударов по НПЗ перебои с топливом распространились на многие регионы, включая Москву. Теперь цены вроде европейские, а дохода совсем нет.
Главное, еду, снимаю то, что на заправках нет бензина. Проезжаю заправку «Газпром», смотрю, бензин есть. 95-й бензин 140 рублей. 140 рублей. Два дня назад он стоил 71 рубль. С спустя два дня, вот понедельник, новая неделя, бензин стоит 95-й на «Газпроме» 140 рублей.
328 рублей 95-й бензина. Прикиньте, да? У меня даже слов нету, я просто в недоразумении.
12.30, в городе есть бензин на раз, два, трех заправках «Веста». 92-й 150, 95-й 179. Дизель есть на многих заправках. Цена 140-160 рублей.
В Москве вновь введены ограничения на продажу бензина. В одни руки, пишут медиа, отпускают от 40 до 60 литров топлива. Люди же сообщают, что продают по 30. В особенном дефиците самый ходовой товар – бензин марки АИ-95. Вторая волна бензинового кризиса в Москве ощущается сильнее, очереди дольше. И заправок, на которых можно заправиться быстрее, но дороже – меньше. С начала августа бензин и дизельное топливо по всей стране поступают с перебоями. Очередь за бензином – новый объединяющий фактор для всей страны.
Время 3 часа ночи, и я отправляюсь на заправку.
Бардак в стране. Это все от той гниви, что наверху.
Кто мне писал нет очередей? Вот это что по-вашему?
В Краснодаре нет вообще никаких проблем с бензином. Сотый, 95-й, 92-й. Единственное, я до конца не понимаю, вот... Цена 169 рублей за литр или 124, это нормально или нет? Что вы думаете по этому поводу?
Только не передо мной, только не передо мной, пожалуйста. Только не передо мной. Ой, спасибо, добрая тетя, да, за мной поставь.
Пойми, что без тебя я не умею жить.
Сейчас нет бензина, смысла нет вставать.
Нет, конечно, можно не успеть, они тоже не успеют.
А вы ходите прям всем говорить, чтобы
они... Ну жалко людей, а что делать-то? Ну дальше я не пошла сегодня, не смогу. Два закрываются, и в лучшем случае до 5. Ожидаем поставку.
А вы не знаете, когда коллапс этот закончится вообще? Какая-то инсайдерская информация вот есть? Да? Не будет?
Ну что, сделку успевать?
В российском правительстве проблему признают. Они уже снизили стандарты для топлива. Теперь можно продавать даже 92-й. К сожалению, в большинство современных двигателей такое топливо заливать нельзя. К примеру, в машины китайского автопрома, которые стали популярны в России после ухода европейских марок. Вице-премьер правительства Александр Новак называет топливный кризис, цитирую, «напряженной ситуацией» и уверяет, что ситуация исправится после ремонта НПЗ, пострадавших от атак ВСУ. Сами атаки Владимир Путин прокомментировал так. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Впрочем, он пообещал помощь государству в восстановлении поврежденной инфраструктуры. Обсудим параметры длящегося бензинового кризиса с независимым аналитиком нефтегазового сектора Борисом Арнштейном. Борис, здравствуйте.
Добрый день.
Почему Россию накрыла вторая волна бензинового кризиса, несмотря на закупки из Индии и Марокко?
Да я бы не сказал даже, что это вторая волна, потому что кризис, собственно говоря, продолжается. Он стал уже системным. И я бы даже не называл это волнами. Просто в отдельные периоды накрывает одни регионы, в другие периоды накрывает другие регионы. А что касается закупок, ну давайте посчитаем. В России ежемесячно, ежесуточно потребляют 110 тысяч тонн нефтепродуктов. Индия поставила 68 тысяч тонн пока из 300 тысяч, которые якобы были закуплены. 68 тысяч тонн – это даже на сутки не хватит российскому рынку. А уж 30 тысяч тонн из Марокко – это вообще ни о чем. Это 1/4 часть суток по, так сказать, российским... по российскому спросу. Более того, я вам скажу, вот Новак, который все это курирует, он не называет такую вещь. Этот бензин тоже застрял в порту Перевалки, потому что нефтетрейдеры не могут договориться о цене. Индия предлагает свой товар по цене от 110 до 130 тысяч рублей за тонну. На оптовую биржу в Петербурге для внутреннего, что называется, пользования, он стоит 77 тысяч. То есть брокеры будут покупать себе, нефтетрейдеры будут покупать себе в убыток.
Это до сих пор эти танкеры находятся в порту?
Они пока еще перевалка, собственно говоря, физическая не произошла, потому что не могут договориться о цене. И я не знаю, как они сумеют договориться о цене.
Если не договорятся, развернутся и уедут обратно.
Если не договорятся, то да, они, так сказать, перевалки не случится.
Вот Казахстан недопоставил России, пообещав 50 тысяч тонн, поставил только 5 тысяч. Это производственная проблема или политика?
Ну, знаете, поговорка есть, обещать не значит жениться. Они юридически никакого контракта с Россией на поставку этих 50 тысяч тонн не подписывали. Это было просто даже устное такой меморандум о взаимопонимании. Значит, у них сейчас очень непростая ситуация на внутреннем рынке. У них спрос тоже выше, чем предложение. И они поставили сначала вообще 1 000, потом поставили еще 5 000. И не факт, что они все эти 50 тысяч поставят, потому что исторически как раз в этот период Россия им поставляла нефтепродукты, а не наоборот.
А вот эти цены на заправках повышены только из-за дефицита или из-за того, что импортное топливо дороже?
Мне кажется, государство начало понимать, жесткий контроль над ценами приводит к черному рынку и дефициту. Мы все знаем, что произошло 1 января 1992 года, как вдруг наполнились продуктовые полки магазинов, потому что цены были отпущены. Вот сейчас, мне кажется, правительство наконец стало понимать, что если между дефицитом и ценой, лучше все-таки выбирать цену, повышенную цену. И поэтому оно уже сквозь пальцы смотрит на стоимость бензина 90-95 рублей и даже 100 рублей за литр, лишь бы не было очередей, лишь бы колонки работали с полной нагрузкой.
Борис, а вы можете назвать сейчас среднюю цену рыночную по России или, может быть, по разным регионам?
Я думаю, что если бы правительство просто бы отпустило цены, вот я думаю, что цена литра бензина была бы где-то 120-130 рублей за литр, а это привело бы к чему? Люди стали бы меньше ездить, покупать стали бы меньше, более экономно расходовать, и мы получили бы баланс спроса и предложения просто на другом уровне.
А что для правительства важнее, доступность или цена?
Для правительства сейчас важнее доступность. Они наконец стали понимать, что вот эти вот многокилометровые очереди, нехватка, плохое качество бензина, это в конце концов отзовется очень неприятными последствиями. Поэтому они так вот пока еще не явно, но уже в неявной форме они стали поощрять нефтяные компании с ценами обращаться более вольно, так я скажу.
Александр Новак считает, что отремонтированные НПЗ вот-вот выровняют ситуацию. Вы верите в его оптимизм?
Нет, потому что, значит, ВСУ старается вместо одного введенного в строй НПЗ вывести из строя еще одна-два. И вот очень показательный пример с Орским НПЗ. В первой половине августа был выведен из строя Орский НПЗ. Даже губернатор публично должен был признать, что меньше 6 месяцев не получится его ввести в строй. А это означает, что в этом году Россия уже только с этим НПЗ не досчитается почти 6 миллионов тонн. А самое главное, что основной его продукт был дизель. А дизель, вы знаете, это, что называется, кровь военного и сельскохозяйственного транспорта. Так что Новак здесь, как всегда, срезает углы, я могу сказать.
Вот на одной из заправок работник АЗС говорит, что сотового бензина не ждите до января. Вот в лучшем случае высокооктановый. Этот бензин теперь дефицитный товар, который будут доставать, в кавычках.
Ну, я бы не стал делать выводы по заявлению одного, так сказать, автозаправщика, но тенденция действительно такая есть. Если мы снижаем октановое число, мы будем производить бензина больше. Значит, естественно, что первыми кандидатами на вылет будут высокооктановые сорта АИ-100 и АИ-98. То есть сконцентрируется нефтепереработка на производстве менее октановых, высокооктановых сортов, а также сортов с пониженной экологической нормой, а именно евро-4, евро-3 и даже евро-2. И я еще могу добавить, вы знаете, что происходит с керосином, авиакеросином. Значит, государство разрешило выпускать керосин с точкой кристаллизации не при минус 60, а при минус 50. Значит, пока у нас летний период, и самолет стоит в эшелоне, температура выше нуля, это еще как-то все будет сглажено. Но представьте себе, так сказать, полеты в арктических условиях, при низких температурах, вы понимаете, что такое кристаллизованный керосин в баках самолета.
То есть вы хотите сказать, на лету будет замерзать керосин и не поступать в двигатель?
Ну, конечно, если норма его кристаллизации, так сказать, повышена с минус 60 до минус 50. Это довольно много.
Каковы ваши прогнозы на осень и зиму? Где будет самая сложная ситуация?
Сентябрь будет очень сложный, несмотря на то, что закончится посевная, уборочная и закончится сезон отпусков, но сентябрь – это, как правило, сезон капремонта. Значит, правительство давит на нефтеперерабатывающие компании с тем, чтобы сократить эти сроки. Но вы знаете, сокращение сроков в таком опасном производстве, нарушение регламента ремонта такого опасного оборудования, как оборудование нефтеперерабатывающих заводов, она грозит очень большими неприятностями. Вы знаете, недавно произошел инцидент в Комсомольске на Амуре, но туда пока еще дроны не долетают, так что это инцидент, скорее всего, произошел из-за нарушения регламента ТЭО и капремонта установок.
Там был взрыв?
Там был то ли взрыв, то ли пожар. Это сказать трудно, но точно совершенно, что это была нештатная ситуация.
Какие вы самые черные прогнозы видите зимой?
Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс. Я имею в виду отрасль.
И последний вопрос, если можно коротко ответить. Сколько нефти продает сегодня Россия? Потому что именно нефть сейчас является основным источником доходов в бюджет.
Россия продает сейчас примерно столько же, сколько и продавала еще там год и два года назад. Это примерно 10,2-10,4 миллиона баррелей в сутки, но Россия резко нарастила перед продажу сжиженного природного газа на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, и в основном в Европу, потому что с 1 января 2027 года законодательно в Европе будет запрещено покупать российский сжиженный газ.
То есть деньги на войну у Путина пока есть?
Пока есть.
Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был нефтегазовый аналитик Борис Ронштейн.
Ребята, я залетаю на просторы всемирной паутины и готов его покорять понемногу.
Он потерял кисти рук на войне, но танцует. Самоирония вместо отчаяния. Новая жизнь после фронта. Только для кого-то война уже закончилась, а для кого-то она еще продолжается. В России все чаще говорят о новой волне набора в армию. Не обязательно с объявлением мобилизации. Без громких указов, тихо, через полицию, рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной. Неизвестные попытались после окончания смены забрать на войну работника Бековского сахарного завода Геннадия Петрухина. Свой выбор вербовщики объяснили тем, что Петрухин судимый.
Никаких документов нет, никакого предписания. Всем поехали.
Умный, охренел, блядь. Сначала там отвоюй, потом нахуй. Люди с работы выходят, их забирают.
Проект «Идите лесом» сообщает о новых случаях задержаний мужчин в 5 регионах. От Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края и Архангельской области. С 10 по 18 августа правозащитники получили 14 обращений родственников. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников. Одного у магазина, другого доставили в полицию, якобы для проверки документов. А дальше контракт с Минобороны и фронт. С миру по нитке, и вот так иногда выглядит пополнение армии.
Вот это вот, даже на полигон брать не хотят, усынки, и каску подними свою, я тебя последний раз прошу, подними и стой с этой каской, сейчас не дай бог ты упадешь 5 раз, я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
Я?
А кто, я что ли, сука?
Меня обманули.
Обманули.
Я не хотел переплатить.
Что не хотел?
Вообще, я что, не хотел?
Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
Я поддатый был.
Ты поддатый был. Герой, да, был?
Они взяли, я черканул, а вот чуть-чуть, вот чуть-чуть черканул.
Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
Пьяный был.
Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт?
Я слезил, кстати.
А зачем подписывал?
Я думал, бросил пить.
А, думал, бросишь пить? Бросил пить?
Брось.
А хули ты себя ведешь так?
Ты мне так сказал.
Как черт.
Вернется ли кто-то из этих мужчин домой? Если, конечно, их не обнулят, как на российском фронте называют погибших. И здесь трудно не вспомнить циничную формулу Владимира Путина, которой он пытался утешать матерей погибших солдат. Их сыновья, говорил президент, могли бы умереть от алкоголя или разбиться в ДТП. А здесь, говорил глава Кремля, смерть имеет другой смысл.
Некоторые ведь живут или не живут непонятно. И как уходят от водки там или еще от чего-то? Непонятно. А потом ушли, жили и не жили. Тоже не, и незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Его жизнь оказалась значимой. С результатом прожитого.
Тут действительно трудно что-либо добавить. Конечная станция цинизма, когда смерть сына объясняют не трагедией, а удачной альтернативой. Когда глава государства продает статистику как философию. Тем временем одни погибают, другие возвращаются инвалидами. Третьих пытаются снова отправить на фронт. И похоже, системы нужны все новые. Даже если прежние еще не успели восстановиться. Российская армия испытывает нехватку людей. И способы пополнения рядов становятся все жестче. Раненых возвращают в строй до полноценной реабилитации. В отдельных случаях, по сообщениям правозащитников и родственников военнослужащих, людей пытаются отправить обратно на фронт прямо из госпиталей. Иногда, несмотря на состояние здоровья, человек может едва ходить, не может держать оружие, но для армии он все еще ресурс. Как работает эта машина возвращения на фронт? И что происходит с теми, кто пытается из нее выйти? Разбирался Артем Филатов.
Давай!
Ты меня понял?
Давай, души!
Это кадры из госпиталя в Екатеринбурге. Раненого мобилизованного Максима Зубкова выволакивают из палаты, чтобы отвезти в воинскую часть.
Посмотрите, что он делает! Помогите! Помогите! Что он делает? Помогите! Помогите, что он делает? Ты тварь, что делаешь?
Запись разместила у себя активистка Ольга Минайченко, пишет «Сибирь Реалии». По ее словам, Зубкова выписали из госпиталя под давлением командования, и за ним сразу пришла группа розыска. Мужчину увезли в неизвестном направлении. С июня с ним нет связи.
Я думал, что меня будут продолжить мое лечение, так как у меня сломаны обе кости. Малоберцовая и большеберцовая в нижней третьей части. И также открыт рана с обширным открытым дефектом крови.
А это военный госпиталь в Тульской области. В начале августа военнослужащий Андрей Касьянов пожаловался, что его хотят отправить в зону боевых действий. При этом мужчина может передвигаться только на костылях.
Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали спреи. Ну, наверное, с ухмылкой на две ноги, новую форму, и сказали, что выписывают.
По словам мужчины, он не единственный, кого выписывают из госпиталя недолеченным.
Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть. Куда выписывают меня, мне не говорят. Говорят, мы еще не знаем, но определенно ты куда-то поедешь.
Андрея Касьянова отправили в так называемую зону СВО, и теперь с ним нет связи, сообщил экс-депутат Мосгордумы Евгений Ступин, который рассказал о Касьянове первым.
На текущий момент с ним связи нет, но пока вот его близкие, они не бьют тревоги, вроде как есть надежда, что там каким-то образом ситуация разрулится, но связи с ним нет, и я не знаю, что с ним сейчас, к сожалению, происходит.
Другой военный в зоне боевых действий показывает, в каком состоянии его отправляют на штурм.
У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат. Завтра, ой, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас четверо. Второй человек, у него тоже ранение, должен быть по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует.
По словам экс-депутата Евгения Ступина, в некоторых случаях раненых военнослужащих вообще не отправляют в госпиталь, а оставляют на фронте.
Вообще не направляют ни в госпиталь, ни куда-то на лечение, ни в больницу в какую-то. Просто оставляют на боевом задании, на вот месте несения боевой службы. И, соответственно, снова либо в штурма отправляют, либо при каком-то суперблагоприятном стечении обстоятельств там какие-то тыловые работы выполнять, окопы рыть и так далее.
Из госпиталей выписывают недолеченных раненых, в том числе, поскольку там не хватает мест, поясняет директор правозащитной группы «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
Раненых очень много. Наверное, те мощности, вот, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они очень, ну, их не хватает, и поэтому, ну, у нас нет таких документов, но нельзя исключить и того, что есть какие-то приказы о том, что сократить, там, сокращать количество дней, находясь, ну, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
Командование часто игнорирует просьбы бойцов отправить их на военно-врачебную комиссию, которая может вынести решение о негодности к службе.
Да, они пишут рапорты, прошу меня направить. Этот рапорт просто лежит у командира. В большинстве случаев у людей даже нет какой-то отметки, что они отдали этот рапорт. То есть, ну, обычно в организацию приходишь, и секретарь там ставит «получено», да? А тут нет ничего. Просто приходит, отдает, и все. Могут сразу порвать этот рапорт, могут... Может, он полежать где-то в личном деле. И потом концов часто не найти. Увы, война – это территория бесправия.
Военная полиция вправе задерживать военных, которые находятся в розыске или самовольно оставили воинскую часть. Но считается, что, находясь в госпитале, человек не покидает воинской части.
Ну, то есть вот хватать и под конвоем отправлять – такая практика, ну, она... Арест и розыск и арест, он допустим только для тех, вот, кто совершает правонарушение, самовольно покидает часть, скрывается. Да? Если его находят, его могут под арестом доставить в воинскую часть и там проводить уже разбирательство. В госпиталях, конечно, такое унижение человеческого достоинства недопустимо.
Как рассказывает экс-депутат Евгений Ступин, вопрос зачастую решается за деньги. Например, взятку платят, чтобы получить положительное решение военно-врачебной комиссии.
Это прям на поток поставлено, то есть заключение, ну там, УВВК, оно там миллион, ну такие я цены слышал. И, соответственно, дальше теоретически может быть комиссован, но это, опять же, никакой гарантии, понимаете? Вы миллион можете заплатить, вам заключение ВВК дадут, вы его отправите командиру, а дальше? А дальше решение командира, понимаете?
Правозащитник Сергей Кривенко советует жаловаться комплексно в Главную военную прокуратуру, Министерство обороны и медицинские управления военных округов. Но даже такие обращения не гарантируют успеха. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
Со мной на связи Григорий Свердлин, правозащитник, основатель проекта «Идите лесом». Гриша, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте зафиксируем температуру по мобилизационным действиям в России в первом полугодии 2026 года. Во-первых, появились рейды по отлову людей, во-вторых, появились гражданские дружины по противодействию им. Вот расскажите подробнее, что сейчас происходит, если мужчин ловят на улице или около подъезда.
Ну, я бы прежде всего все-таки не говорил о мобилизации осенью, как о каком-то факте, который мы знаем действительно с большой долей вероятности. Насколько я знаю, никакой инсайдерской информации по-прежнему ни у кого нету. Есть слухи, есть опасения, есть действительно здравый смысл, который говорит, что да, после выборов в Думу может произойти новая волна мобилизации, но думаю, что это решение еще не принято, и думаю, что она может и не произойти. Поэтому здесь я бы очень хотел, чтобы мы все-таки не, ну, как-то не провоцировали панику и тревогу, которые так очень много сейчас в России. Значит, если говорить про рейды, то это как раз, мне кажется, укладывается в логику власти, которую мы видим на самом деле уже не, даже не первый месяц, но и не первый год. Мы видим, что российская армия теряет где-то 30-40 тысяч человек убитыми и ранеными каждый день, каждый месяц, простите. И восполнять эти потери контрактниками все сложнее и сложнее. Даже учитывая вот эти многомиллионные выплаты, людей, которые готовы были бы заключить контракт добровольно, не хватает. Этих 30-40 тысяч в месяц не набирается. Соответственно, власть последовательно давит на разные категории людей. Мы видим очень много давления на срочников, чтобы они подписывали контракты, и часть, к сожалению, с этим давлением не справляется. Мы видим давление на людей, которых задерживают за какие-то правонарушения или просто, например, в состоянии алкогольного опьянения, и дальше в СИЗО на них начинают давить, чтобы они заключали контракты. Это тоже большая категория людей, которым мы потом помогаем дезертировать из российской армии. Мы видим вот эти самые рейды и в Ростове-на-Дону, и в Пензе. Мы это видели этим летом. И боюсь, что таких рейдов и регионов, где эти рейды проводят, будет больше и больше, потому что региональным властям спустили сверху цифры. Выполнять эти цифры они пытаются кто во что гораст, в том числе вот просто проводя рейды на мужчин и потом тоже ну, всячески используя разнообразное давление, психологическое, иногда даже физическое, на этих мужчин, чтобы они эти самые контракты заключали.
Вы фиксируете участившиеся случаи дезертирства из российской армии. Это реакция на остановившийся переговорный процесс или на плохие условия службы? Мясные штурмы, неуставные отношения, ну и так далее.
Вы знаете, я думаю, что это все вместе, и вот этот вот тренд на увеличение числа людей, которые хотят дезертировать, мы наблюдаем от месяца к месяцу. Значит, это и на самом деле те люди, которые были мобилизованы еще в конце 2022 года, и ну, довольно многие из них как бы живы и на фронте, и продолжают служить, там по разным оценкам, наверное, 1150 таких людей, и нам поступают обращения от них, потому что эти люди в какой-то момент тоже устают надеяться на то, что будет какое-то перемирие. Это и люди, которых заставили подписать контракт, но сами они его подписывать не хотели, это и студенты, и срочники, ну и вот там обманутые, о которых я только что говорил. Вот. И это просто, да, безусловно, и мясные штурмы, и в целом то насилие, те внутренние репрессии, на которых на самом деле сейчас держится российская армия, уровень какой-то желания служить в этой армии крайне низок, и все это держится на неуставном насилии.
Какая часть из этих дезертиров срочники, подписавшие под давлением контракт?
Ну, сейчас я бы сказал, что где-то 20%, то есть вот в июле месяце мы помогли дезертировать 149 людям, в июне 140, людям. И, соответственно, вот если брать летние месяцы, то там где-то 50-55 было срочников.
Григорий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.